получил вашу почту, я хочу огласить всем присутствующим. С вашего позволения.
Не, но это не обязательно, это просто мысль. То есть она, ну,
я хочу озвучить мысль, чтобы мысль стала голосом. Вот. Рабби Йоси предлагает, господа, чтобы Мишну, когда мы читаем, то читать и переводить, то есть читать на иврите и переводить. Если у вас, конечно, безусловно, присутствует вариант на иврите в том числе. Допустим, Александр, Александр, вы здесь с нами?
Да.
Отлично, добрый вечер. У вас те мишнайот, которых вы читаете, у вас там есть в том числе и на иврите?
На иврите тоже есть, да.
Тоже есть. Андрей, у вас какой вариант?
У меня все варианты, но мне сейчас надо разобраться. У меня и сифаря есть, и есть вариант, сейчас скажу, вариант Мишна трактат Брахот 1990 года.
В том числе с ивритом?
Нет, тут здесь только перевод. И, наверное, ваш еще вариант, трактат Брахот. Трактат Брахот у вас без перевода, да. Ну, я могу открыть из сифарию, там, в принципе, без проблем. А. Даже согласовка.
Нет, то есть, в чем-то, если я правильно понял идею Рабби Йоси Довида, что когда мы читаем Мишну и переводим, то есть мы знакомимся с оригиналом, если я правильно, Рубьев, если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста.
Да, мне кажется просто, что это какой-то гешмак будет такой, что все-таки это...
Ближе к источнику.
Да. Ближе, ну, опять же, это не обязательно, это просто...
Я солидарен с этой идеей, безусловно, как бы действительно необязательная вещь. Вот. Это немножко, знаете, можно сравнить с тем, чтобы, конечно, это сравнение очень относительное и условное, вот, но одно дело изучать теорию, как водить машину, другое дело водить машину. Даже пускай потихоньку, пускай это неуклюже вначале, но само по себе то, что уже слова на иврите, как они звучат в оригинале, даже не на иврите, а на святом языке, они являются чуждыми, потому что человек потихоньку привыкает к ним. Это, безусловно, важное продвижение в плане того, чтобы знакомиться с Торой по-серьезному. Вот. Поэтому, безусловно, мне кажется, что это мы можем таким образом это делать. Вот. Единственный момент о том, что, я не знаю, Александр, как бы, насколько возложить на вас чтение и перевод. Вот. Я могу...
Я попробую.
Попробуйте.
Да. А что вы можете? Я вас перебил.
Нет, я говорю, что действительно, это, если вы готовы это, как бы, попробовать этот вариант, то попробуем это. То есть, вы смотрите, у вас всегда есть ориентир на русском языке. У всех есть. Вот.
Да.
Моя задача здесь в данном случае, как бы, это идти вместе с вами. И мы каждый понимаем о том, что перевод с некоторыми нюансами, там, некоторыми изменениями. Это главное передать основное содержание Мишны. Вот. Но при этом мы видим с вами это текст на иврите и на него смотрим. Помогаем себе текстом на русском языке. Такой вот вариант. Да, ребята, это ваша мысль?
Да.
Отлично. Очень хорошо. Беседа, хорошо.
У меня такие еще немножко есть мысли.
Еще есть мысли, да?
Не, ну просто, понимаете, Рав Йонасан,
да.
кто-то, я вот всем это говорю, с огромной кавоной, просто невероятной, знаете, настоящий такой, говорит Марида Гэшем. Вот, и у нас холодно, идут дожди. Он забыл переключиться. Вот. А я не люблю такую погоду. Я читаю Марид Гаталь, ну точнее ничего не читаю. А он Марида Гэшем, у нас получается конфронтация. Он, снег идет.
Так. Так.
Понимаете?
Я понимаю, не понимаю только, к чему это сказано.
К тому, что хоть мысли остались.
А, я понял.
Все остальное уже замерзло.
Я понял. Ну хорошо, Беседа, давайте попробуем такой вариант. Значит, у нас
Извините. С вами
еще раз читаем нашу Мишну. Так, это у нас получается четвертая, мне кажется, Мишна. Трактата Брахот. Четвертой главы трактата Брахот. Кстати говоря, господа, два момента хотел указать. Прежде всего, Реб Йосеф поднимал момент, как все-таки правильно называть мудреца, который мы с вами учили, его тоже в Мишне. Рабин Хуни бен Гак, либо Кане, либо Коно. Два варианта там было.
Кона, да.
Я хотел проверить этот момент. Действительно, я встретил это, еще варианты, которые, как Реб Йосеф говорит, что это именно Гаконо. То есть там два раза камац. Два раза...
Комац, да.
Комац, да. Вот, это первое замечание. И второе, что в Гмаре наша Мишна, она состоит из трех Мишнает, как это в Мишне. То есть Мишна у нас разделена здесь на три части. И как будто это считает отдельный Мишнает. Но в Гмаре это все идет как одна Мишна. Начинается у нас Мишны, которую мы с вами уже изучали. Затем идет...
А с какой по какую?
Я говорю, Мишна, которую мы уже изучали до этого. Мишна, которую мы сейчас с вами изучаем. И Мишна, которая следует за нашей Мишной. Три Мишны объединены здесь.
И все это идет... Гимель, Далет, Эгей?
Да. Да, то есть в Талмуде это указано как одна Мишна, и на нее идет уже подробный разбор. Это, в принципе, не особо, не имеет особого значения для нас, вот, потому что в любом случае это все подтемы, которые нужно разбирать отдельно. Единственное, что это более понятно, это объясняет, по крайней мере, почему у нас в нашей Мишне стоит мнение Рабби Элиэзера. И потом идет мнение Рабби Йешуа, что какую молитву молится человек в момент опасности. Мы, мне кажется, говорили об этом, что это не связанные темы. Одно дело о том, что человек не должен делать свои молитвы рутину. Другая тема о том, что человек должен делать, как он должен себя вести в момент опасности с молитвой. Что он должен делать? Совершенно две различные темы. У нас в Мишне они соединены в одну Мишну. Но, и поэтому непонятно, какая связь между ними, приходится коптеть и думать, что здесь можно, как это можно объяснить. Но в Гмаре, это я вам сказал уже, что это все целый блок Мишны, да, в котором есть разные подтемы. Есть подтема, которая говорит о том, что каждый день человек молится молитву 18 главе благословений, другое мнение, которое не, это подобно 18 благословений, Рабби Акива говорит, когда привычно, непривычно, то да, разделяет то, что мы с вами учили. Потом наша Мишна, опять-таки, настоящая из двух совершенно разных подтем. И третья часть, это совершенно другая, это следующая тема, как человек должен ориентироваться в молитве, то есть на что он должен направлять свое сердце. Совершенно разные подтемы. Так когда это все соединено в одной Мишне, где у нас уже набор таких подтем есть, мы понимаем, что это, в принципе, действительно разные темы, они не связаны с другом, не должны искать между ними связи особые. Вот. А просто темы, касающиеся касающиеся молитвы, каких-то ее аспектов различных. Формы молитвы, ситуация, в которой человек молится, настрой, который у человека есть, такие вот вещи. Но это все под темы, которые не обязательно нужно искать связь между ними. Более понятно, это более понятно, нежели у нас она представлена в Мишне, что здесь у нас именно стоят две под темы, непонятно, какая связь между ними. Я предлагаю это как объяснение, почему их так вдруг совместили. Потому что они не всегда совмещались таким образом. То есть, когда их составлял Рабби Йуда Наси, великий мудрец Тана, вот, он не факт, что он создал вот именно как она сейчас представлена двумя этими частями, двумя совершенно не связанными подтемами, казалось бы. Итак, Александр, ваше слово.
Рабби Йонасан. Да. Извините, пожалуйста, да. А вот У нас в первой главе, во второй мишне первой главы обсуждается тема чтения Шма Бешахарис. И там тоже встречаются Раби Элиэзер и Раби Йошуа.
Да.
Если, ну, как бы, есть ли какая-то ну, связь между Мишнайот, которые обсуждают те же самые Танаим, или нет? Или это не обязательно?
Нет, совершенно не обязательно должна быть связь. Стиль может повторяться, это верно. Есть нередко в Гмаре встречается, что сидят мудрецы, и вдруг Гмара почему-то начинает описывать, как они сидят по отношению друг к другу. Сидел такой-то мудрец спиной к такому-то мудрецу, а тот второй мудрец сидел лицом к другому, третьему мудрецу. Вот зачем-то Гмара об этом начинает говорить. Потом, это значит, один у другого спрашивает вопрос, тот третий, который сидел спиной, вдруг резко повернулся и встревает разговор. И вот такой вот, это, такой вот оборот событий, он повторяется ни в одной, ни в двух гмарах. Это появляется нередко, скажем так. И обычно участник этих событий, это, как я заметил, как бы какая-то тенденция, не знаю, насколько она является правилом, но там участвует нередко Рав Йосеф. То есть именно он поворачивает так вот, и это входит в разговор, как бы, интересно, как бы, есть ли здесь какая-то именно закономерность. Безусловно, когда это мудрецы написали, они писали не бабушкины рассказы, тоже называется, да, Боба Майсис.
Да. Вот.
А писали это именно как бы, потому что здесь есть именно определенный стиль какого-то мудреца, я так понимаю, указывает. Вот. Стиль, да, но содержание той части Торы, той мишни, которая указывается, совершенно не обязательно должно быть связано. Не должно быть. Нет, как бы такой закономерности, по идее.
Понятно. Спасибо.
Итак, Александр, ваше слово. Давайте еще раз попробуем читать мишна, но теперь уже не в первый класс, а во второй класс.
Но мы же уже из Египта вышли, все-таки как-то это...
Ну да, да, нужно расти.
Приподнялись.
Да.
Подождите, а как мы мишну читать-то?
Нашу мишну, которую мы в прошлый раз начали, мы добавим несколько нюансов, которые в ней есть. Вот. И уже на следующий урок мы завтра начнем следующую мишну. Нашу мишну, которую мы в прошлый раз читали.
А, окей, четвертая, значит. Да. Сейчас, поближе к свету. Так, Раби Элиэзер Омар. Хаосе Тфилато
Ква.
Кева.
Ква.
Ква. Ква. А, у меня, кстати, Кева.
Кева у вас написано. Хорошо, пускай будет это Кева. Да, это без согласов, поэтому здесь сказать, что я не прав, это тоже нельзя. Как бы, я это просто по владению языка говорю, что это может быть Кева, не нахрена, может быть.
Не, просто у меня преимущество некоторые, у меня гласовки есть.
Да, но
у меня тоже Кева написано.
Это да, но тот, кто ставил гласовки, это не Тана. Понимаете? Вот, то есть это к нам все. На это не пришли без огласовок. И поставление огласовок это вполне возможно, это некоторая интерпретация того, кто их ставил для удобства чтения. Но он совершенно не обязательно мог здесь ну, как бы ориентироваться на оригинал, понимаете? Слово это кева. Кева. Это существительное. Ну, просто я не хотел бы входить в эти нюансы. Вот, но просто к слову говоря, слово «кева» – это существительное, да, которое означает постоянство. «Ква» – это, скажем так, я не помню, как на русском это называется оборот речи, но оно что-то, нет, что-то вроде глагольного существительного. То есть, когда мы существительным, но что-то описываем, то есть, допустим, постоянная молитва. Можно сказать постоянство молитвы, можно сказать постоянная молитва. Но в любом случае мы словом постоянное хотим указать именно прилагательное. Понимаете? То есть описать какое-то другое существительное. Понимаете? Используем, это, используем в качестве синтаксиса существительную форму существительного, но это существительное, она идет как приложение прилагательное, то есть приложение к существительному, которое перед ним стояло. Наша молитва, да, сказано, это постоянное, то есть тот, кто делает постоянно свою молитву, то есть рутинный, другими словами. Вот тогда обычно употребляется слово «ква». Не кева, потому что кева – это отдельное существительное, без всякой связи с другим, каким-то не вспомогательное, не прилагательное, а само по себе постоянство, постоянство, слово «постоянство». Вот. А ква – это именно постоянное, или постоянное, ну, в общем, как бы в этом ключе. Итак, кева, беседер. Значит, что здесь у нас происходит? Сказано, Раби Элиэзер говорит, да? Андрей, вы с нами?
Да.
Андрей, вы с нами?
Я, да.
Отлично, отлично.
Да, я с вами, но я молчу, мой уровень, конечно, ну я понимаю, где
вот
вы читаете.
Вот поставьте палец и идите всем, что...
Не, ну я вижу, у меня, я понял, на кева вы спорите, дальше эйн идет.
Да.
Окей.
Эйн.
Да. Эйн, кто-то, это ханоним. Раби Шуа Омар.
Омар.
Хамахалех.
У вас мем стоит там? Мем?
Мем.
У вас есть?
Хамахалех.
Да, вторая мем.
А у вас тоже мем?
Да?
Да.
Ого. И у меня мем.
У нас одинаковые книжки.
Хамехалех, да.
Ого, вы представляете, какая разница? Это я читаю, я смотрю, ведь у меня передо мной открыта гмара. Мишна, как она появляется, говорит, там никакого гулех. Это хамехалех, там нету ничего подобного. Я сейчас проверю, как это указали еще в другом варианте. Хамехалех, да, здесь тоже есть такой вариант. Видите, есть разница. Гмарение, это то есть, когда это указано в Талмуде, указывается Таугулех. Ну, неважно. Хорошо. То есть, в любом случае, идущий. Да, идущий. Хамихалех, идущий.
Хамихалех бимаком. Нет у меня такого.
Бимаком сакана. Нет у вас такого?
Нету. У меня называется... Две вертикальные точки. Я забыл, как называется. Какая-то никуда.
Это шва. Две, не три, а два, да?
Два вертикальные, одна над другой.
Шва. Бимком сакана.
Да, сакана нормально. А бимком там шва нах.
Вот. Шва, на, я не знаю. Это просто означает, что одно нужно читать как краткое «э». Бимком.
Бимаком, окей. Да, сакана, там нормально. Что? Митпалель, Тфила, Кисара, Омар, Омер.
Так.
Мне кажется, надо сразу переводить это, то, что мы прочитали, потому что...
Я сейчас переведу.
Окей.
Умар, Хоша Хашем, эт Амеха, эт Шерит Исраэль, Бехоль Парашат Хаиб. Хайбур. Ихью.
Соркехем.
Хейхем. Лифанеха. Баруха та Ашем Шамеет Фила.
Яфе. Значит, сказано здесь так. Я пойду по своему варианту, как бы, если у вас немножко по-другому, то вы не обессудьте. Итак, Раби Элиэзер говорит, Раби Элиэзер умер. Так, секундочку. Да, Рабелезер умер. А у сет филоток ква, говорит Рабелезер, что тот, кто делает свою молитву постоянно, то есть это рутины, другими словами, или, ну, мы сейчас объясним, разберем как раз это самое понятие, эйн филотот ханоним. Его молитва, эйн, эйн, это означает не, его молитва не является мольбой. Таханоним – это мольба. Эйн филотот ханоним, его молитва не мольба. Раби Йешуа умер, Раби Йешуа говорит, «Хамеалех бимаком бимком сакана», то, кто идет в месте опасности, где есть опасность, «Митпалет филак царам», молится короткую молитву. Веомер и говорит, «Оша Ашем, спаси Всевышний, этамха эт шеерит Исраэль», свой народ, остаток Израиля, «Бехоль парашат ибур», в любом случае, когда они уходят от тебя, и ты гневаешься на них, слово «параша» означает, от слова «лифрош», означает «уйти», «уйти», «отделиться», «параша» – слово «лифрош», глагол «лифрош», «пейреш шин», «лифрош». Парашат – это существительное, да, то есть, когда они уходят, уходы их от тебя. Гайбур – это переводится как гнев твой, то есть, они уходят, и ты гневаешься. Раби Йешуа указал таким вот завуалированной формой, мы практически такие слова не используем, когда мы хотим сказать это самое содержание, но вот он так использует, да. И «Юцар кеем лифанеха» – пусть будут их нужды пред тобой. То есть имеется в виду то, что помни о их нуждах и внемли их нуждах. Баруха та Ашем шумеет фила. Благословен ты Всевышний, слышащий молитву. Такая мишна у нас с вами, господа. Теперь. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что есть это первая часть. Гмара, как мы с вами говорили, она обсуждает, что означает ква. Что означает кева, что значит постоянная молитва. Тот, кто делает свою молитву постоянной. Гмара об этом говорит на странице, на листе 29-м, да, мне кажется, да, правильно, 29-й лист на второй странице этого листа. Спрашивает Гмара, что означает постоянная молитва делает. Омара, я вам просто сейчас зачитываю Гмару и перевожу ее. Омар рав Яаков бар Иди, сказал рав Яаков сын Иди. Омар Раби Йешуа, от имени Раби Йешуа. Кольчит филото дума алав кимасой. Человек, который молится так, что у него как будто груз на плечах, его молитва для него как будто груз, он ноша тяжелый, который он несет. Это называется молиться постоянно, то есть постоянная молитва. Так, дальше Гмара говорит, вы рабонан амри, а сказали рабонан, коль мишейно умра, то, кто, любой, который не говорит ее, белашон таханоним. Не говорит ее с мольбой, буквальный смысл нашей мишны. Как раз он говорит такой вариант. Да? То есть говорит их, говорит по привычке, а не с упрашиванием, уговариванием. Да? Именно то есть, это, с таким настроем, чтобы над ним жалились. Так. Одну секундочку. Тахмуним, да. Блашон Тахмуним. Раба Варав Йосеф, раба, человек, которого звали Раба, Варав Йосеф, это два соперника. Два соперника, два мудреца, которые часто между ними есть спор. Но они друзья, как бы они вместе, как бы тогда на современнике как бы, это были. Вот. Деамри Тарвая, они сказали оба, когда Гмара говорит Деамри Тарвая, когда сказали оба, имеется в том, что обычно ты знаешь, что эти мудрецы, они спорят между друг другом. Здесь же они оба согласились и сказали эту самую вещь. То есть получается, это настолько веско в их глазах, что как бы, должно быть именно так, что они даже не спорили по этому поводу. Что они сказали? То есть опять-таки они тоже отвечают на наш вопрос. Что значит постоянная молитва? Так вот, они сказали, Коль шейное холли хадеш бадавар. Когда человек не, ну, не, не, не проявляет никакой, это не выражает никакой новизны в молитве. То есть у него молитва идет как вчера, так и сегодня, так и позавчера и так далее и подобное. Конечно, не имеется в виду здесь о том, что он вчера говорил такие слова, а сегодня говорит другие слова. Слова у нас постоянно установлены мудрецами. Имеется о том, что в молитве какой-то появляется новый оттенок сегодня, который не похожий был на вчерашний, либо смысл, который он вкладывает в них, он какой-то дополнительный, который он вчера не вкладывал. Да, понимаете, как бы, либо, может быть, в молитве, где можно говорить свои просьбы, в той части, там у кого-то добавляет вещь, которую он не добавлял раньше. Главное, что в ней есть какое-то обновление в молитве. Так вот,
противоположно. Как будто он, то есть получается, как будто он не растет в молитве. То есть она для него является как бы как Хасве Халила жвачка, которую он отработал, да? И все.
Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. Так, это вот еще одно мнение приводится. Следующее мнение, которое здесь сказано. Омра Визейра. Ана яхильна лихидуши ба мильта. Сказал Раби Зейра. Ана, я, это на арамейском, яхильна, мог бы, лихидуши, обновить, то есть здесь какое-то сказать, действительно, что моя молитва была с какое-то обновлением. Лихидуши ба мильта, сказать что-то новое в ней. Ба – это в ней, вне где, в молитве. Мильта – это место, какую-то вещь, давар. У мистафина, но я боюсь, у мистафина боюсь, Дильма Матридна. Возможно, я запутаюсь. То есть, в смысле, когда человек, с одной стороны, не говорит, это не обновляет молитву, она у него идет как постоянная рутина, как будто он повторяет ему, в конце концов, это все становится как бы автоматом, таким это, бормотанием без придавания к этому определенного смысла. С другой стороны, когда человек, да, обновляет свою молитву, даже если он делает не обязательно меняя слова, но обновляя смысл, то это может его запутать. Он не помнит, может вдруг не вспомнит, где он находился. Если мы, может быть, такое ловили себя на такой момент, что вы молитесь, у вас появляется какое-то воодушевление в молитве, а потом вдруг как бы замечаете, что в чем-то ошиблись. Так вот. И почему? Потому что здесь какая-то есть новизна. И человек немножко отрывается от обычного хода молитвы, от обычного проговаривания привычного текста. И вернуться в это обычное это проговаривание текста, он может это, как бы, запутаться, где он должен находиться. Да? Вот. Поэтому говорит, что здесь есть это самый момент обновления в молитве, он имеет две стороны. Это неоднозначно, что это хорошо, есть и своя оговорка. Так. Следующее мнение, что такое постоянная молитва, рутинная молитва? Тот, который молится, кто это сказал? Да, это сказал Абай бар Авин, мудрец, которого звали Абай, сын Авина, Раби Ханина бар Авин, и Раби Ханина, сын Авина. То есть это были два брата, получается. Два брата. Так, сказали оба. Коль шейно митпалель им дим думей хама. Тот, который не молится с закатом солнца. Очень как бы непонятное как бы заявление. Что значит его молитва рутина, который не молится с закатом солнца? Объясняет это Раши. Мы с вами, я вас потихоньку затягиваю в гумару, господа. Так, объясняет это Раши. Вайну лашон ква тфилато алав хок каву лацет яде хува вино макпид лахазер ахар шат мицва в эт рацон. Говорит Раши так. Он молится, когда ему удобно, но есть время, которое особо предрасположенность молитвы. Допустим, когда она проговаривается именно в определенное время. Когда она проговаривается в определенное время. Когда это проговаривается в определенное время, оно имеет особую силу. В частности, когда она говорится, допустим, уже когда либо начинается рассвет, и небо окрашивается в такие красные оттенки. Так, либо на закате тоже небо окрашивается в красные оттенки. Называется Дим Думей Хама. Да, что как бы Хама — это солнце, оно начинает все больше и больше блекнуть. Вот. И это отражается тем, что на небосклон появляются такие вот красные оттенки. Так, вот. Это время считается, оно особое благоприятствует для молитвы. Так вот, человек, который не ищет этого самого, улавливать наиболее лучший момент для молитвы, да, видно, что для него молитва — это сказать, все, я уже сказал ее, все нормально. Не ищет, как бы, как еще ее, как бы, вот, это лучший, самый, как бы, такой лучший момент, когда можно ее сказать. Так, для него это не представляет надобности. Такой человек называется, что у него молитва как рутина. То, господа, вот немножко прочитали мишну.
Имеется в виду тот, то, что мы называем лихатхила.
Да.
Потому что,
конечно,
потому безусловно, что, ну, как бы, мишна, лучшего времени не придумаешь.
Конечно. Это вся мишна, она говорит сейчас нас именно о этой части. Является о ситуации, которая изначально как бы нужно, чтобы такое не было. Но если у него получилась такая молитва, это молитва. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что даже человек, который раскачивается в молитве и одновременно смотрит глаза его на это объявление на доске объявлений, вот, тем не менее, все-таки его молитва, оно молитва. Оно, конечно, безусловно, не из ряда лучших, хороших молитв, но это молитва. Изначально, безусловно, так нельзя.
Маленький вопросик.
Да, пожалуйста.
Рабы и цифры оба говорят, что тот, кто не может произнести в ней что-то новое. Если у человека какие-то проблемы, он постоянно молится об одном и том же, может это являться новым?
О, вы, Александр, просто подвели нас к теме следующего урока. Так что я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, но давай сначала переключимся на следующий урок.